Даже в предвыборный год, когда все внимание привлечено к войне за Белый дом, новость из «Метрополитен» ошеломила нью-йоркцев. О своей скорой отставке объявил глава музея Филипп де Монтебелло. В нашем городе никому не надо объяснять, кто такой человек, который 30 лет, больше, чем любой другой директор музея в Америке, возглавлял главную достопримечательность города. Да-да, несмотря на статую Свободы или Empire State, именно лучший американский музей – объект номер один для туристов. Это значит, что Метрополитен – важнейший источник доходов для городского бюджета. Речь идет, конечно, не о билетах. Они стоят по $20, но можно заплатить сколько угодно, хоть 10 центов. А о тех миллионах, которые тратят туристы в Нью-Йорке. Конечно, Метрополитен останется на своем месте, но без своего лучшего директора, кого бы ни нашли ему замену, музей будет уже не тот. Монтебелло был настоящим хозяином сокровищ. Он хвастался ими как своими. Его голос, звучащий из аудиогида, сопровождал каждую выставку, причем на 6 языках, даже не считая русского, который, на мой взгляд, Монтебелло знал прилично, но на его взгляд недостаточно. В его руках сам универсальный, по его же выражению, музей страны превратился в могучую машину просвещения для почти 5 миллионов посетителей в год. Более того, музей вырос в объеме, но не в размерах. По давнему муниципальному закону здание «Метрополитен» не может расти, даже вверх, поэтому Монтебелло нашел внутренние ресурсы. Например, каморки по центральной лестнице стали залами византийского искусства. Надо сказать, что узнав об отставке, я понял, что последние две выставки Монтебелло готовил как прощальные. Именно так и мы к ним отнесемся. В следующем выпуске «Картинок» мы поговорим об огромной ретроспективе голландской живописи. А сегодня расскажем о редкой, сложной и дорогостоящей выставке барочных гобеленов. Когда 44 барочных гобелена, составляющих выставку, направлялись к музею, на Пятой авеню остановилось движение, а в «Метрополитен» объявили аврал. Чтобы привезти и развесить огромные ткацкие шедевры, которые весят по 1,5 килограмма, нужны были специальные подъемники и обученный персонал. Кроме этого, в выставке нужны были зрители, которые способны понять очень специфический язык этого почти что вымершего вида искусства. Но за эту задачу взялся сам Монтебелло, как обычно записавший эрудированную и увлекательную экскурсию для тех посетителей, кто, как я, не знал, куда отнести эти пышные, яркие, но чуждые современному вкусу экспонаты. Дело в том, что гобелен – пограничное искусство, балансирующее на рубеже между архитектурой и живописью, между изображением и орнаментом, между фантазией и пользой. Первая функция гобелена заключалась в том, чтобы греть каменные стены замков, где, как говорят историки, всегда мерзли вельможи, не дожившие до изобретения центрального отопления. Но, конечно, мастера превратили утилитарную задачу в художественную. Гобелены стали подвижными фресками, светскими витражами, декорациями, превращающими всякий зал в парадный, всякую спальню в будуар, всякую столовую в трапезную и всякий дом в дворец. Неудивительно, что обладающие таким волшебными свойствами вещи стоили безумно дорого. Скажем, картина Рафаэля ценилась в 10 раз меньше гобелена, сотканного по его же картону. Продукт чрезвычайно искусного и кропотливого труда, гобелен требовал драгоценных материалов, золотых и серебряных нитей и времени. В лучших мастерских Фландрии на квадратный метр уходило около месяца. Самые большие экспонаты, те, что ткались для короля солнца Людовика XIV, делались в течение 2-3 лет. Зато такие бесценные шедевры становились орудиями державной политики. Гобелены были посланцами одного двора другому, ибо они считались лучшими дарами для дипломатических миссий. Сегодня нам до этого мало дела, поэтому на выставке меня волновало другое. Соотношение между реализмом исторических и легендарных фигур с декоративными мотивами. Гобелен решал эту труднейшую для нашего искусства задачу с непринужденной элегантностью. Как бы сложна ни была история, рассказываемая ткачами, она никогда не переставала быть красивой. Мы можем следить за узорами повествовательной живописи, а можем просто наслаждаться гармоничной игрой цвета, украшенного золотыми отблесками бесценной пряжи. Соединив в себе западную картину с восточным ковром, гобелен стал завидным союзом ума и красоты, который так редко дается нашему времени. Что и понятно, это искусство никогда не принадлежало массам. Во всяком случае, до тех пор, сказал о себе, протискиваясь сквозь густую толпу зрителей, пока Филипп де Монтебелло не организовал одну из самых популярных выставок в истории своего музея. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков, который проиллюстрирует нашу тему аристократического искусства разговором о музыке для королей.
Для королей писали многие композиторы, и в той или иной форме музыка, дело понятное, всегда очень зависела от верховного покровительства, потому что музыка ведь в отличие от, ну, скажем, стихотворения. Что стихотворение? Взял листок бумаги, написал стишок, так сказать, и положил его обратно к себе в стол. И это ничего тебе не стоило, и этот листок может существовать вне покровительства какого-нибудь мецената или монарха. Музыка – это вещь очень дорогостоящее для того, чтобы ее озвучить.
Или особенно, если это балет.
Балет или, или опера. Это вещь, которая и не могла даже существовать вне покровительства двора, вне покровительства королей. И поэтому совершенно понятно, что у музыкантов традиционно с высокими покровителями были особые отношения. И я просто хотел показать, какая музыка звучала и как она звучала на примере трех композиторов: Жана Батиста Люли, Жана Филиппа Рамо и Георга Фридриха Генделя. Жан-Батист Люли, человек, который родился в 1632 году в Италии, а умер в 1687 году в Париже, это был один из самых знаменитых придворных французских композиторов, хотя и итальянского происхождения. Причем он также был танцором и актером, что очень ему помогло, потому что монарх, для которого он работал, был Людовик XIV, знаменитый король солнца, автор бессмертного изречения «Государство – это я». И человек, который, кстати, каждый раз, когда я об этом вспоминаю, я поражаюсь. Думаешь, в этом смысле он побил среди европейских монархов рекорд? Он пробыл на престоле, по моим подсчетам, 72 года. Не больше, не
королева Виктория.
Да. И он поначалу участвовал вот в этих музыкальных представлениях, в балетах, которые сочинял Люли, который сам был танцором и актером. Людовик танцевал в этих балетах, которые писались для него, и ему лично эта музыка очень нравилась. Как когда-то Ростропович сказал в разговоре со мной, ну, действительно, вот если бы Сталин сказал Шостаковичу, скажем, ну, напиши ты мне такую музыку, которая мне бы лично тоже понравилась. Так вот, Людовик именно такую музыку получил от Люли, которая лично ему нравилась. И вот образцом такой балетной музыки, в которой танцевал сам монарх, был вот этот вот фрагмент Жана Батиста Люли. Музыка Жана Филиппа Рамо, который уже был чистокровным французом, родился в 1683 году, умер в 1764. Парадокс тут заключается в том, что он сочинял музыку более итальянскую, чем Люли. Она была более психологической, более выразительной, и на него сторонники Люли нападали, считали ее каким-то таким безумным новаторством, футуризмом того времени, и обвиняли Рамо в том, что он разрушает вообще все основы музыкального искусства. Нам, конечно, сейчас из 21 века трудно с этим согласиться, и одна и другая музыка для меня звучат очень по-французски, и в этом смысле очень отстраненно. Я вообще должен сказать, он, Саша, не франкофил в музыке. Этот фрагмент, который он сейчас прозвучит из балета «Рамо. Галантные Индии», в свое время он пользовался колоссальным успехом. За два года этот балет выдержал 64 представления. И музыка эта тоже писалась для короля, для Людовика XV, который из-за того, что Людовик XIV столько просидел на престоле, это уже был правнук XIV. И уже, ну, вот, насколько я понимаю, этот Людовик сам в этих балетах не участвовал. И исполняется этот балет французским ансамблем «Les Arts Florissants», но руководителем его является американец Уильям Кристи. Это человек, который возродил музыку Рамо, и поэтому чрезвычайно почитается французами. Они его осыпали орденами и государственными субсидиями. Вот парадокс. Американец открывает французам их национальную музыку. Thank you. касается Георга Фридриха Генделя, то тут я в данном случае германофил. Я очень люблю, сам ее играл, генделевскую музыку в больших количествах, и его сонаты, и ансамблевую музыку. И это знаменитая музыка на воде, написанная для английского короля Георга I. Но нас не должно обманывать то, что это английский король. На самом деле тут было два немца. Немец Гендель, английский композитор, и Георг I, английский король, на самом деле курфюрст Ганноверский, немец тоже. При этом Георг I не взлюбил Генделя по разным причинам, за неповиновение, вздорный нрав, но они помирились именно на музыке на воде. Это было такое приношение Генделя. Это устраивался парад королевского флота на Темзе, и Георг I не подозревал о том, что зазвучит музыка Генделя.
Это был сюрприз.
Это был сюрприз. И он был в этот день, легенда гласит, в плохом настроении. И все ему казалось, и река серая, какие-то флаги полинялые. И вдруг зазвучала музыка, и вода расцвела, флаги окрасились новым цветом, настроение его поднялось, и с этого дня он полюбил своего композитора. Таким образом, вот он угодил своему монарху. И так музыка на воде. Уильям Кристи показывал нам французскую музыку в так называемом аутентичном исполнении. А уж тут Гендель — это человек, музыка которого звучит и в таком неисторическом прочтении, как вот в данном случае оркестр Берлинской филармонии под управлением Рикардо Мути. Вся мощь Берлинской филармонии.
На волнах радио.